Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Пятница, 18 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И я думаю, что сначала мы с вами поговорим не как обычно о погоде, о молодежной моде и далее по новостям всеразличным. Мы поговорим о том, что происходит прямо сейчас. Потому что, как мне кажется, это стоит обсудить. Слишком много новостей на одну тему пришло за последний час. Но в любом случае я вам скажу, как именно поучаствовать в обсуждении. Для этого, соответственно, у нас есть трансляция на YouTube. Вы можете туда зайти. Там существует чатик. В этот чатик писать не только идущему, но и переписываться между собой. Я туда тоже поглядываю. Значит, какие еще у нас способы коммуникации? Да, стандартно это Telegram-бот. Все работает, и Telegram-бот, и YouTube тоже работает. И, собственно, для того, чтобы написать в Telegram-бот, надо его в Телеграме найти поиском, ввести латинскими буквами в одно слово «Говорит Москобот», и можно писать. Ну и также смс-портал, да, через который вы можете посылать сообщения традиционным способом таким. Для этого надо по номеру направить текст +7 925 888 88 948. Поехали. Итак, о чем? Значит, господин Пушилин из Донецкой Народной Республики сообщает о том, что организован централизованный массовый выезд населения в Россию, эвакуация, да, и он говорит о том, что эвакуации подлежат женщины, дети, люди пожилого возраста, всех эвакуированных разместят в Ростовской области. Далее цитата. «Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым для быстрого перехода на пунктах пропуска, созданы все условия. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», подчеркнул он, добавив, что сообщил руководителям предприятий и учреждений о необходимости организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны поручено обеспечить транспорт для эвакуации. Численность республик на 1 сентября 2020 года, по некоторым данным, составляла около 2,2 миллиона человек. Сколько на самом деле, честно говоря, неизвестно. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил об эвакуации тоже вслед за главой ДНР. И, собственно, он сказал, что следующее в своем заявлении. «С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации. И призвал мужчин, также способных держать в руках оружие, встать на защиту ЛНР, а также указал на то, что Украина готовится к глубокому прорыву». В Донецке прозвучали две сирены, да, об этом тоже пишут, сообщают. Первые автобусы с эвакуированными гражданами будут выезжать в пятницу сегодня, то есть в 20.00 по московскому времени. Об этом заявил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко. Жителям Донецка рассылают изображения об эвакуации. Значит, я связался с знакомыми там, да, и, в общем, пока никто ничего не подтверждает. Да, сирена была, да, Пушилин выступил, никаких никому предписаний, поручений пока не долетело, магазины работают. В целом не очень понятно, что происходит, видимо, станет понятно больше, ближе к 20. Это вот информация там, пятиминутной там давности, да, я сейчас созванивался перед эфиром. Александр пишет, ну что, война? Честно говоря, не думаю, что это война. Ну, скажем так, действия, связанные там с последними событиями. Но, честно говоря, я надеюсь, что это все-таки не война. Значит, если у вас есть какое-то мнение, что это и так далее, какие-то комментарии по ситуации. 8-495-7373-948. Виктор 26-й тем временем следит за хоккеем. Там наши играют, по-моему, со шведами. И 1-1 он сообщает счет. Кстати говоря, Песков сказал, что Путин не будет времени сегодня смотреть этот хоккей. Григорий из ПБ слушает «Дело», которое, кстати, его уже, по-моему, да, закрывали, это «Дело», это такая интернет-рация, и там пишут, что народ пошел в банкоматы на территории туда. Значит, рубль валится из-за этого вброса Пушилина, пишет нам правнук Фрейда, вот, ну, я не вижу тут вброса, да, в чем, собственно, вброс, да, вот он принял такое решение, соответственно, призвать людей уехать подальше от опасной, от опасности, которую он видит, видимо, после этих самых там обстрелов, да, сделаны такие выводы. Не знаю, честно говоря, да, потому что я посмотрел и сводки за сегодня, за вчера. Там, если сравнить там, с 2014, с 2015, с 2016 годом, ничего такого сверх... какого-то особенного не происходит, ситуация регулярная. Ну, возможно, у них есть какие-то иные данные, возможно, это тот, та же самая там, медийная раскачка ситуации, да, для того, чтобы там, вынудить Украину там, соблюдать Минск. Честно говоря, не знаю, вот предельно, я же не там, да, вот могу судить только по... как по новостям, да, потому что знакомые пишут, а знакомые, в общем, пишут, что вроде ничего такого не происходит. А вот есть тоже сообщение, что в первую очередь будут вывозить госслужащих, видимо, для них там будет вот организованный какой-то вывоз. По всем остальным непонятно, даже непонятно, куда обращаться, и там, если есть желание выехать. AK пишет, что рубль не валится пока, ну а если валится, то не сильно. Юстас пишет, никакой войны не нужно, достаточно предъявить ультиматум Киеву о немедленном прекращении обстрелов. Этот ультиматум называется Минские соглашения, почитайте там это в первом пункте. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. 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 Да, здрасте.
Да. Да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот на мой взгляд, я думаю, не так все просто, все это они перевоспитывали, так сказать, молодежь, нагнетали все это. Вот эти дети фашистов, которые в свое время, так сказать, организовали вот эту Великую Отечественную войну. И помните слова Трумэна, который говорил, если будет одна страна побеждать, мы будем помогать другой, так сказать, и пусть они как можно больше убивают друг друга. Соответственно, они тоже предвкушение вот этой славянской кружки, я думаю, что все-таки, так сказать...
А кто конкретно? Ротшильды или Рокфеллеры?
Ну да, дети отомстят, как говорят, за своих отцов, которых мы поимели, так сказать,
в свое время. А вы чьих отцов имели, можно уточнить?
Ну, мой дед, собственно говоря, в том числе принимал участие, чтобы, так сказать, победить вот этих товарищей, так сказать, которые организовали вот эту Великую Отечественную войну.
Вывод-то какой?
Ну, я думаю,
что... Ну, кроме того, что кто-то там кого-то поимел, вывод-то какой?
Ну, натравят они, как бы, так сказать, дадут команду и, как говорится...
Они это кто?
Ну, как, сильные мира сего.
Это кто? Конкретнее, фамилия, явки, пароль?
Ну, самый главный там английская королева, собственно говоря, ну, ее приспешник.
Так она в ковиде, ей не до этого же. Или ковида не существует?
Ну, она, как бы, собственно говоря, у нее, она уж полоумная баба, так сказать.
Ну, 75 что... годков правит, конечно, тут это, есть определенные у нее затруднения, я думаю. Так если она, соответственно, в затруднениях, как она приказы-то отдает?
Ну, у нее, наверное, есть штаб, собственно говоря, ее, так сказать.
Штаб бандеровский?
Ну, я не знаю, сатанинский, так сказать, вот эти.
Сатанинский? Так она первосвященник англиканской церкви. Почему она сатанистка-то?
Она и церковь-то у них, собственно говоря, они кланяются, как говорится, Господу, а служат, как говорится, врагу.
А это только англиканская или протестанты тоже?
Да, как говорится, хрен редьки не слышишь, мне кажется.
А в чем разница, вы знаете?
Да я, если честно сказать, не знаю я ничего.
Богослужение на каком языке, в той, можете сказать?
Я знаю, что...
Ну, в общем, понятно, бандеровцы с Марса опять Ротшильдов принуждают вместе с английской королевой творить черти что со славянским народом. Итак, значит, Юстас, если возвращаться к серьезным вопросам, да, Юстас пишет, что Надо призвать Киев к исполнению Минских соглашений, иначе к этому будет принуждение военным способом. Не стал бы обращаться к народу, я бы обратился в Брюссель с просьбой принять беженцев из Донецка и Луганска. Это мастер. Что за история с детским садиком в станице Луганская, спрашивает Виталий. Не знаю, честно говоря, тоже какая-то там медийная чехарда. Сложно понять, что происходит, не находясь там, потому что, скажем так, версии разнятся, да, и, ну, собственно, понятно, что у, по крайней мере, той страны, да, есть четкая мотивация информацию искажать. У них там целое министерство на эту тему работает. Раньше им господин Сивоха руководил. Сейчас не знаю, честно говоря. По-моему, он сменил вид деятельности, но вот раньше он был назначен на информационную войну против Донбасса вести на русском языке. Там целые там, киностудии, телеканалы и радио не открывали на эту тему. Я напомню, что если у вас есть какое-то мнение или, может, прогноз по поводу того, что сейчас происходит в Донецке и Луганске, какие у этого будут последствия, считаете ли вы, что действительно началось, там сегодня там писали о предотвращенном теракте на Стироле, это такой завод, вот если есть какое-то мнение, звоните 8495-7373-94-8. Ну вот тоже присылают картинки, МЧС уже разослало сообщение, да, соответственно, там призыв к владельцам личного автотранспорта, соответственно, из каких городов, через какие КПП проезжать в Россию, вот буквально 17:27, полчаса назад, 18 февраля, вот, автобусы, да, фотографии автобусов в Донецке, тоже люди присылают какие-то афиши. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Привет. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я хотел вот сказать, что, к сожалению, я так думаю, что войны не даст избежать. Не зря там все это готовится. Очень бы хотелось, чтобы этого не было, но и по поводу ультиматума тоже правильно люди говорят, что надо силой отвечать, что не бояться того, что на нас опять там что-то свалят. Они так и так свалят. Станции так и так включат. Поэтому, так сказать, объявлять сейчас, что либо вы в течение там 24 часов прекращаете, значит, ведение любых обстрелов, либо мы точечно уничтожаем операцию по принуждению к миру, то, что было в Грузии, значит, соответственно, так сказать, мы это начинаем эту операцию. И тогда, соответственно, так сказать, будет понятно, кто начал, что начал, так сказать, то есть есть зафиксированные удары. Есть, они идут уже не первые сутки. Соответственно...
Но они идут, я больше вам скажу, они идут не первый год.
Я понимаю, да, так сказать. Но вот когда сейчас, если мы дадим определенный отчет времени, что вот с этого момента, если будут нанесены удары, мы начнем подавлять. И подавлять именно точечно, так сказать, то есть точным оружием, которое у нас есть, уничтожать, не заходя на территорию, уничтожать их, соответственно, вот бравых хлопцев, которые, так сказать, очень хотят повоевать. Я думаю, что после нескольких серьезных ударов там все либо успокоится...
А ударов из какого вооружения? Вот, ну, мне просто интересно.
У нас туда, калибры оно... есть, у нас есть разные...
У нас где? У нас калибры в Донецке есть?
Нет, зачем? Я же говорю о том, что это Россия скажет о том, что необходимо либо остановиться, либо Россия будет принуждать к миру. А при чем здесь Донецк тогда, так сказать?
Не, откуда она будет наносить эти удары-то?
Да, у нас хорошая группировка стоит в море, так сказать, в Черном. И, соответственно, так сказать, если мы били по Сирии и уничтожали точечно калибрами с кораблей объекты, которым показывали, что это возможно, значит, и здесь мы можем то же самое сделать. Так сказать, и
но вы понимаете, уничтожать... да, что тогда не скажут все. Вот мы 3 месяца предсказывали вторжение, вот оно настало. Несите санкции скорее.
Мы сейчас именно объявляем о том, что идут удары, значит, массированные удары идут, показать это и сказать, что вот даем 24 часа.
А показать как? Потому что, ну, по поводу ударов, да, скажут, так это вы же, и, ну, не вы же, в смысле, а донецкие власти, и, соответственно, это и делают.
Ну, опять сами по себе бьют, да?
Ну, смотрите, сейчас, вот прямо сейчас, да, на 18:20 по Москве никто ни по кому не бьет. Те данные об обстрелах, которые есть, да, это обстрелы на 7 утра. Вы чего кому показывать сейчас будете и кому угрожать калибрами, скажите?
Значит, вот я объясняю, значит, что там выходится на международную арену и говорится, что, значит, были нанесены удары в такое-то время. Если удары повторятся...
Там наблюдатели ОБСЕ это фиксируют. Можно никуда не выходить. Это информация известна.
Вот если ОБСЕ еще раз зафиксирует удары, значит, то мы, соответственно, ответим и принудим к миру тех, кто пытается эти удары наносить.
А вам не кажется, что это какая-то достаточно там примитивная ловушка, в которую у нас совокупно все эти западные граждане заталкивают, чтобы мы как раз это и сделали?
Понимаете, дело в том, что, так сказать, уже давно говорят об этой ловушках, которые для нас...
Ну, то есть, если давно говорят, давайте в нее и попадемся. Чего уж мы ждем, да? Вы в эфире, слушаю вас говорить.
Александр, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Сам родом оттуда, уехал в 90-е. Там проживает сейчас мама. Ни в коем случае не хочет уезжать. Но находится в таком городе, город Брянка. Значит, это между Стахановым и Алчевском. В принципе, до границы с Украиной.
Но там всегда горячо, вот, ну, на Брянке, насколько я помню.
В Брянке, наоборот, как раз он, город расположен так, что влево поехать это Первомайск, Стаханов, да, там Бахмутка, то есть там
Бахмут, да.
Линия разграничения. А если ехать...
Артемовск туда же, да, правильно?
Что?
Артемовск нет. Там, нет?
Да, ну, если по Бахмутке поехать, там будет Артемовск, Константиновка, да, то есть это как раз та сторона, ну, Брянка находится в такой зоне, что, в принципе, даже в самые горячие времена обстрела там 1-2 раза прилетело, вот, ну, техника там постоянно курсирует, то есть направление Стаханов, потом перебрасывают в сторону Дебальцево на Алчевскую трассу, которая с Луганска идет. Ну, короче говоря, я вам скажу так, что вот звонящие, в принципе, говорят, там, точечные удары, все, да это ерунда полнейшая. Вот до сегодняшнего дня, я не знаю, как сегодня обстоит дело, а в ответ не давали вообще стрелять. Вообще. То есть бойцам, которые стоят со стороны ЛНР, ДНР, запрет обстрела украинской армии.
Я у кого-то читал там... в Фейсбуке, что там вчера-позавчера, наконец, этот запрет был снят.
Ну, вы знаете, я, в принципе, могу прям позвонить ребятам, которые стоят в ополчении, вот, и есть командиры, как бы, и, в принципе, могу прям узнать с первых уст, это раз. Во-вторых, могу...
Мы с вами какую-нибудь военную тайну дикую выдадим, поэтому лучше не надо.
Да, я тоже так думаю. Могу позвонить маме, узнать, как там у них сейчас просто обстоит дело, даже хотя бы с передвижением техники. Потому что, когда что-то начинается горячо, там колонны прям туда-сюда ходят, с окна видно. Ну, я езжу туда и все это дело вижу. А что касается, вот мы заявим, ударим калибром.
Калибром, да.
Это такой бред. Вы представляете, что это жилое население, это шахта на шахте, и с той стороны, это село на селе. Там одно, вот просто украинская армия стоит в жилом секторе. Куда ударим? По жилому населению? Ну, это не представляет никакой возможности на сегодня. Станица Луганская, которая за... Северный Донец, речка, на той стороне от Луганска, там, ну, село на селе, совхозы, я даже не представляю, куда там ударить-то можно. Они же не стоят в открытом поле и не ждут, пока вот россияне зайдут и ударят по ним. Это все в жилом массиве, почему и в садик прилетает, и в школы там, и все, и обоюдно, и туда, и сюда. Я даже не представляю вообще, слушаю все эти разговоры, у меня волосы дыбом становятся, если начнется действительно конкретная операция. Тогда бить лучше сразу по центру, по Киеву, там, я не знаю, по всем.
Как президент говорит, по этим, по центрам принятия решений.
Да, да, совершенно верно, потому что так-то просто население будет побито. Это вообще просто труба будет, это на весь мир будет визга, и я даже не представляю, как это вообще все может быть.
Спасибо, спасибо за ваше... мнение, я, честно говоря, думаю, что, ну, скажем так, ситуация, ну, лучше, чем кажется она издалека. Вот лучше, чем кажется издалека. Вот тоже на лентах новостей. ДНР и ЛНР отвергли предложение Киева о проведении внеочередного заседания контактной группы. Что говорит наша разведка? Есть перемещение украинских войск? Я, честно говоря, не знаю, что она говорит. Она публично не докладывается. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр Васильевич. Ну, я думаю, Россия по-прежнему будет чморить. Как вы вот говорите, надеясь на ОБСЕ или все остальные так называемые профильных, так называемых там наблюдатели, которые плюют на Минские соглашения, на то, что непосредственно не замечают то, что действительно происходит уже 8 лет утилизации жителей Донбасса, за которых Россия не может вступиться, кроме тех слов, которые в том числе предпринимают в виде законов о том, что каждый гражданин России должен быть защищен своим государством, независимо от той локации, где он находится на земном шаре. Все это пустые фейки на самом деле. Никакая не лабуда наносить точечные удары. В 2015 году, если бы по американцам, как и по нам, по Ростовской области, а украинская армия якобы по ошибке нанесла несколько ударов, где погибли, кстати, мирные жители в Ростовской области, в том числе в аграрных селах. Я не знаю, какие борды беспилотников Соединенных Штатов Америки направили в ту или иную точку. Естественно, открестились бы от этих ударов, но тем не менее по супостатам был бы нанесен достойный удар, кровь за, глаз за глаз и так далее. Поэтому вот эти все, говорить о том, что мы должны избегать так называемых обострений дальнейших, а куда еще избегать? Понимаете, мы сейчас демонстрируем себя в роли того гимнаста, того боксера, который производит бой с тенью и говорит, что я великий боец, но тем не менее подойдет какой-нибудь орава вот таких бандерлогов и скажет, ну давай мы с тобой на деле проверим, кто из нас является.
То есть вы предлагаете нанести ракетный удар сейчас?
В любом случае все будет дальше обостряться. И Россия показывает всему миру, демонстрируя свою ущемленную уже репутацию на протяжении не первой или пяти лет.
Ну, смотрите, одни граждане нам рассказывают, что Россия нападет не то 16-го, не то 20-го, скапливают силы и так далее. Там другие граждане говорят, что через 15 минут нападает украинская армия на Донбасс, да? Вот, ну, вопрос. То есть я вижу, да, что вот, скажем так, появляются основания для того, чтобы Россия прямо сейчас начала действовать в военном ключе. А про дипломатию забыли?
А дипломатия не действует. Мы как раз идем сейчас в той фаворе, которую нам указывают так называемые те рельсы, по которым мы сейчас эвакуируем жителей Донбасса на территорию России, которые в любом случае, я думаю, в большинстве своем уже туда не вернутся, чего и добивается киевская хунта. Мы почему-то наносим удары по мирным населенным пунктам в Сирии, не боясь какой-то ответной реакции Запада. И правильно делаем, потому что там, как сказал вот предыдущий недальновидный слушатель, они концентрируются, боевики, непосредственно в селах и городах, где расположено мирное население.
Вась, спасибо. У меня только вот один вопрос всегда. Вы сами-то воевать пойдете в этом моменте? Слушаю вас. Здрасте. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Александр. По поводу...
Обострения.
Эвакуации,
обострения, сирен и так далее.
Да, ну, я хочу сказать, что, во-первых, сейчас я разговаривала с моей приятельницей из Пантелеймоновки, которую сегодня утром обстреливали, и там перебили вот железнодорожные пути. Из Макеевки мне написали, тоже моя знакомая, из Горловки написали, что пока они не собираются, во-первых, уезжать. Во-вторых, хочу еще сказать, мне очень понравилось заявление, ну, не заявление, а написал Федор Лукьянов, главред России в глобальной политике. Заявление Пушилина не означает неизбежной военной эскалации с участием российских войск на территории ЛДНР. Это давление на Украину с целью принудить Киев к реальному воплощению Минских соглашений.
Мы уже калибрами тут полэфира стреляем, если услышали.
Я слышала, да, я слушала. Но это вообще абсолютный бред. Это, знаете, наши диванные аналитики и эксперты.
Нет, это войска, это уже не аналитики. Мы уже калибрами стреляем, вовсе не диванными.
Ну да, это я понимаю. Но они просто не представляют, что это такое. Помимо всего прочего, не знаю, видели вы или нет, что наши все сейчас в красной зоне, все просто Лукойл, Газпром, система.
Там, ну, это как раз нормально, да. У нас биржи научились реагировать не только на, скажем так, заявления Байдена, Трампа и Илона Маска.
И еще, знаете, интересно, мне вот из Макеевки моя знакомая написала, что у них не слышно, ну, там со связью, конечно, проблема, да, Феникс лег, потому что там куча всяких сообщений, сирены воют, естественно, да, но она написала, что Донецк эвакуирует, и уже куча видео пошло про заправки.
Я прошу прощения, мы должны на новости прерваться, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня в пятницу, 18 февраля, вместо того, чтобы обсуждать какие-то пятничные темы, мы обсуждаем эвакуацию в Донецке. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, Александр, спасибо, что дали возможность договорить. Я смотрю, просто показывают Соловьев у себя в телеграм-канале машины, которые эвакуируются из Донбасса, из Донецка. Джипы в основном, хорошие машины.
Ну вот мне пишут, на таможне пробка, да, никаких этих специально подготовленных условий нет. Всего 20 машин, стоим уже 2 часа, да, пишет человек. То есть никакой, вот то, что Пушилин говорил, там, видимо, для хороших машин открыт коридор, я не знаю, для простых людей нет.
Ну и еще я в чате вот смотрю, в Ютубе пишут, что ОБСЕ свалило, никуда не свалили. Там ротация просто была на самом деле. В общем, Александр, я считаю, что, во-первых, я верю в нашего темнейшего, светлейшего Владимира Путина, который, он неоднократно уже говорил о том, что никакой войны с Украиной не будет. Единственное, только если будет вот какое-то нападение.
Вы знаете, я тут слушал каких-то, скажем так, нелояльных нам экспертов, назовем так, нелояльным России, да, которые вещают, как правило, из Голландии какой-нибудь, на русском языке, но оттуда. И вот они с таким, знаете, пафосом в голосе говорят, это вы там в России считаете, что войну может начать только Россия и вторжение? Нет. Могут быть созданы условия другими силами, да, которые, соответственно, приведут ситуацию к войне, и России придется на это реагировать. Вот в этом смысле вы как видите? Как вы считаете, вот сейчас что-то может стать тем самым спусковым крючком войны в текущей ситуации или нет?
Ну, на самом деле, наверное, до сегодняшнего дня я была абсолютно уверена, что никакой войны не будет. Сейчас у меня, я немножко поколебалась в своих убеждениях, но, тем не менее, я уверена в том, что наш Владимир Владимирович сделает все для того, чтобы этой войны не было. Другой разговор, что защитить ЛДНР, безусловно, это наша обязанность, наверное, да, и об этом он тоже говорил неоднократно. Но вот спусковым крючком может стать, да, вот какое-то нападение на ЛДНР. Но это должно быть не просто провокация. На провокации не будут отвечать, я так думаю. Это мое мнение. А вот когда будет какое-то широкомасштабное наступление там, вот с теми силами вооруженными, которые уже на линии разграничения сосредоточены, ну, тогда да. Но для этого нам не нужно делать каких-то шагов, пересекая линию, наши вооруженные.
Ну вот смотрите, скептический Павел пишет, что нам с вами. Значит, будем ждать, когда 150 тысяч украинцев пойдут в атаку. Будем ждать, когда уничтожат защитников ДНР. Потом отомстим за погибших. Зато санкции не введут, наверное, ведь начали не мы.
Сегодня уже Путин на пресс-конференции с Лукашенко заявил, что санкции будут по-любому. Никто не ждет, что...
Они даже написали, какие сегодня с утра, ну, в смысле, сегодня ночью, они уже написали, какие будут санкции, да.
Да, тем более. Поэтому я полагаю, что это будет крайняя точка. Ну, вот то, что вот сейчас эвакуация, это реально, на мой взгляд, опять же, это реально давление для того, чтобы Зеленский выполнил Минск, для того, чтобы как раз-таки не было вот этого.
Ну, смотрите, я не знаю, вот я скажу свое такое скептическое мнение, да, оно многим не понравится, особенно тем соколам войны, которые у нас в Телеграме и в СМС пишут, что Россия никогда не вела себя в своей истории так трусливо, да. Кто, это я вам реально сообщение зачитываю, кто, соответственно, выбирает между войной и позором, получает и позор, и войну, да? Вот, смотрите.
А они уже в военкомате, те, кто вам это пишет?
Нет, зачем? Это мы из диванов калибрами стреляем, я же вам уже сказал об этом. Значит, смотрите, что я думаю по ситуации, да? Есть различные меры, там, политического и информационного воздействия, которые к нам применяют, да, там, Bloomberg пишет о том, что Россия вторглась, например, да? Ну и различные другие, там, на Украине в Киеве, там бабушки на кухне, женщины, точнее, преклонного возраста, с натовским пулеметом фотографируются, да? Где-то там под Харьковом роют окопы девушки из Инстаграма, да? Ну, в общем, вот это мы все видели, да? Тоже Зеленский объявляет 16 число днем какой-то там антироссийской солидарности опять, да? Вот, и в этом ключе, конечно, в информационном потоке наши какие-то заявления о том, что ситуация на Донбассе серьезная, что продолжаются обстрелы, она Европой-то никак не слышится. А вот призыв об эвакуации мирного населения, да, он долетит, да, в том числе и до Европы, да? И в этом смысле, на мой взгляд, это такой же информационный ответ, да?
Да.
К правильной, неправильной, кривой, прямой, да, не очень логичной или, наоборот, суперлогичной, да. Но, как мне кажется, в там, к реальным боевым действиям это отношение имеет не очень много. Я надеюсь, что я не ошибаюсь, да.
А смотрите, Александр, эвакуируют посольство, а мы эвакуируем детские дома в Ростовскую область. Это во-первых. А во-вторых, наверняка вы видели информацию, что министр обороны Резник завтра будет присутствовать в Белоруссии на наших учениях.
Да, поэтому не только. И Лукашенко сегодня на наших учениях, то, вернее, он тоже сказал, что сегодня будет присутствовать завтра. А у нас там серьезное учение с применением, да, стратегического вооружения.
Ядерная триада.
Да. Спасибо за ваш комментарий. Я напоминаю, да, что это автор YouTube-канала Политвера, соответственно, Вера, да, тоже там достаточно интересные материалы, да, я поэтому всегда этот канал рекламирую. У меня вопрос. Зачем Украине сейчас нападение? Грунт промерз, пока не превратился в болото. Зеленский полетел бомбить на турецких беспилотниках. Ну, это Виталий иронизирует. Вот, хватит про санкции. Там люди, да, мы знаем, что там люди. Значит, Киев эвакуацию не объявляет на подконтрольной территории. Значит, ВСУ будет прятаться за мирных жителей. Вы знаете, честно говоря, у меня картинка не складывается. Сейчас, одну секундочку. Там зрители просят поставить обращение Пушилина. Я прошу техническую возможность обеспечить, да? Спасибо. Сейчас мы с вами послушаем, что он сказал, я надеюсь. Сейчас найдем, затащим в эфир. Вот. Я не уверен, что Зеленский-то сам готов куда-либо нападать. То, что его, ну, к этому вынуждает, это тоже, да? Я там... Вы знаете, как я отношусь к Зеленскому, к украинской власти, да, и нынешней, и прошлой, да, включая там и власти Януковича, Ющенко и там до Кучмы, да, вот, но тем не менее, я считаю, что вот, скажем так, обстоятельств для войны немного, это раз, да, вот, а два, ну, как бы ее вот камлать, да, и призывать, говорит, скорее бы война, давайте нападем, но ситуация, она политически патовая, неужели вы этого не видите? Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. По состоянию на 18 февраля мы официально не признали независимость Донбасса и Луганска. Но мы давно признали, что это территория Украины. Первый же вооруженный с нашей стороны упреждающий какой-то удар, тем более какими-то ракетами, через границу может быть расценен как акт агрессии со стороны России. Дальше может вполне вероятно заработать соответствующая статья Устава ООН «Право на индивидуальную и коллективную самооборону Украине» направит дополнительные, уже многочисленные средства в виде спецотрядов, различного рода добровольцев ЧВК. То есть официальные войска не пошлют, но пришлют уже другую помощь. И что мы будем тогда делать? Поэтому надо слушать президента. Он уже сказал, что мы действуем по соответствующему плану. И основные переговоры, я думаю, ведутся не публично, а кидаться ракетами пока не надо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Давайте послушаем, что же все-таки сказал Пушилин, то, что мы обсуждаем, начало всей, соответственно, истории. Прошу
поставить. Уважаемые жители Донецкой Народной Республики, земляки, в последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня, смерчей, ураганов, реактивных комплектов НЛО, а также джавелины и стингеры по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, при обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим.
Ну, вот такое, собственно, обращение, да, то, что мы обсуждаем, мы, собственно, упоминали и то, что говорил президент России Владимир Путин, что вот прямо сейчас можно наблюдать обострение ситуации в Донбассе, вот, и обсуждаем с вами. Телефон прямого эфира 8495-7373-948, звоните. А СВД пишет, что-то мне подсказывает, что опять ситуацию перевернут и скажут, что Россия начала эвакуацию перед своим наступлением. Ну вот уже читал несколько сообщений, и в грузинскую, да, вернее, компанию, да, в 0808, да, тоже людей эвакуировали. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Лен, Москва. Ну, знаете, я думаю, что история следующая. Так как не смогли, что называется, информационно эту тему разжечь достаточно, видимо, будут действовать силы оружия. Я думаю, что, к сожалению, ну, мы это уже и видим по новостям, да, которые идут оттуда. Ну, обстрелы, я имею в виду, и так далее. Но я думаю, что это только начало, и в ближайшие дни мы увидим более печальную картину, к сожалению.
Ну, будем надеяться, что нет, спасибо. Немного отвлечемся на секунду, да, Козий Морда пишет, и Олег Ска пишет, что наши выиграли у шведов, и мы в финале. Вот, значит, эвакуация в Россию, а где наши приготовленные дома отдыха и больницы? Где фото из видео из Ростова, где готовится встречать? Я думаю, что, соответственно, если эвакуация будет действительно массовой, мы все это с вами увидим, да, мы, конечно, как бы хотим одномоментно всю картину получить, находясь, как правильно некоторые слушатели пишут, да, на теплых московских диванах. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здрасте, Игорь меня зовут.
Здравствуйте,
Игорь. Знаете, я думаю, что, конечно, никакой войны, ну, со стороны России, безусловно, не будет, потому что, ну, Украина — это, в общем-то, суверенное государство, и этот шаг, это будет означать, что, ну, Россия просто в Корею превратит, в Северную. Вот. А вот эта истерия вся, ну, честно говоря, это очень плохо, и мне это очень не нравится сильно. Вот. И рынки падают, и санкции, опять же. В общем, эвакуировать, наверное, надо российских граждан, которым раздали паспорта. А там пусть сами разбираются. И сразу все там прекратится, всякая война. Вот.
Ну, посмотрим. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте. Что-то вроде ростовчане не ждут их особо, потому что какие-то руководители Ростовской области говорили, что узнали об этом.
Из новостей, да?
Что-то странное какое-то. Ситуация. Похоже, да, нагнетает товарищи из РДНРР.
ЛДНР.
Да, похоже, они что-то поторопились, ребята.
Ну, может быть, они считают, что это такой хитрый информационный ход, но он вполне достаточно, скажем так, в духе обмена информационными ударами. Не Блумберг, конечно, да, но, тем не менее, достаточно сильное как бы заявление. И мы видим, что оно вполне себе там влияет, да, прямо сейчас, по крайней мере, на курс валюты и рынки. Разжечь информационно не получится. На Западе действуют глушилки любой правдивой информации из Донбасса. Ну, это же вопрос не там, скажем так, не только публикации, но, например, заявление где-нибудь в Совбезе ООН. Потому что ничего нам не мешает собрать по этой ситуации Совбез, по крайней мере, об этом заявить. Здрасте. Нет, не получился звонок. Слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Москва, говорит Леонид. Сейчас только заехала ко мне родственник. Он в 2016 году сюда переехал, в Москву, когда в дом деда попало фугасное какое-то орудие. Сейчас, говорит, звонит ему там из ДНР родственница, говорит, какие документы с собой брать, потому что там только один мужчина ухаживает за там мамой пожилой и отцом. Вот. То есть им в Ростов ехать ну, точно, там в палатке жить не вариант. Сейчас вот, типа, там заплаканные звонили, по телевизору увидели. Вот. Но это очень здорово, что есть эвакуация, потому что в 2014 начали стрелять по Донбассу, по дому моего деда без предупреждения. Вот. Так что очень хорошо, что есть эвакуация. Причем сразу понятно, у людей, вот у которых там оттуда приехали, они говорят, у нас шок, мы не понимаем. Вроде как мы воюем с Россией, Россия плохая, а людей туда эвакуируют. То есть тут они прокололись своей идеологией.
Ничего, честно говоря, не понял. Кто с Россией воюет?
На западной части Украины уверены, что это...
А то оттуда никого в Россию не эвакуируют, я вам напомню.
Об этом и речь. Было бы странно, если бы Россия наступала и эвакуировала людей. Это совершенно обратная логика. Поэтому, мне кажется, любой конфликт закончится, но то, что он сейчас начинается, это точно.
Ну, я надеюсь, что все-таки нет. Возможно, я ошибаюсь, да, но, возможно, во мне говорит вера в то, что все-таки войны не будет. Больше, чем рациональные какие-то чувства. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр.
Здрасте.
Мы до новостей, я звонил. Слушайте, звонил маме сейчас, разговаривал. Она говорит, ну да, вчера с 10:30 начали Первомайск обстреливать. Вот. И по станице там прилетело. Ну, вы знаете, они вот, в принципе, настолько уже свыклись с этим. Ну, говорит, бабахкает там, побахбахкало. Так, как бы так, слышно было. Техника двигается. Ну, говорит, больше истерию разводят в телевизоре. Больше вот интернет, ресурсы, говорит. Так все спокойно, в принципе. Ну, у детей карантин. То есть работа, она в школе работает на удаленке, говорит, из-за карантина, из-за ковида. А так все, в принципе... Живут они обычной жизнью, как и неделю, и месяц, и 3 месяца назад. То же самое.
Я понял. Спасибо за информацию. Ну вот Юстас пишет. Вчера Россия предоставила в ООН доказательства геноцида в Донбассе. Какая реакция, близкая к нулевой? Ну тоже задаются прагматическими вопросами люди. Alex пишет. А куда они из Ростова денутся, если обратно не получится приехать? Ну это, мне кажется, вопрос вообще отдельный. Вопрос вообще отдельный. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Хасян. Сколько вам добрый? Спасибо вам за профессиональность. Подайте вы на честь. Я так много испытали.
Что-то очень вас плохо слышно. Перезвоните. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут. Ну, вы знаете, вот у кого российские паспорта, да, пусть они едут в Ростов, наверное, а вот у кого украинские, они должны, как сказать, ждать свою украинскую армию, там, с цветами, с флагами и отпускать. Мы посмотрим процентное соотношение, кто там хочет жить в России, а кто хочет остаться в Украине. Вот хороший такой момент.
То есть пусть кто хочет защищать свою землю, не защищает, а уезжает в Россию. Правильно я вас понял?
Кто хочет, да, кто хочет, кого больше притягивает Россию, то они сейчас уедут. А кому, кто будет ждать, хочет жить в Украине, будет ждать украинскую армию. Вот так вот.
Ну, великолепно. А если украинская армия не придет, что будет? Ну, как-то странно, да? Я вам напоминаю, что и у некоторых жителей Крыма есть украинские паспорта еще. Вот, и, честно говоря, не понимаю, почему кто-то должен уехать куда-то для того, чтобы вы провели какой-то мысленный эксперимент. кто там ждет украинскую армию, а кто кого еще ждет. Вот. Серьезная ситуация, конечно. Я вот, честно говоря, на лентах новостей не вижу обновлений. Не вижу обновлений, наверное, на эту тему. Да? Ну, вот разве что там сообщают, что будет задействован железнодорожный автомобильный транспорт для жителей ЛНР. Ну и, в общем-то, и, пожалуй, все. Да? То есть нет пока сообщений о том, что это началось, что это проходит, но, возможно, еще все впереди. Будем надеяться, не приведет это к там, реальным там, военным действиям, не станет там, спусковым крючком новой войны, ну и, соответственно, люди не пострадают, да, простые люди. Виталий Филипп пишет, ну, давно не брали украинскую тему, и вот как. Ну, я говорил, что так или иначе, да, мы заложники ситуации, да, вот, поскольку все, вся повестка, да, все новости, они так или иначе, либо о вторжении, либо о каких-то других обстоятельствах ситуации, вот, мы вынуждены это обсуждать. Но вот сегодняшнее, там, выступление Пушилина и Пасечника, да, для меня тоже такой большой сюрприз. Я, честно говоря, не думал, что это будет. Вот, вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот может такая ситуация быть, что сначала люди, ну, уйдут, а потом и военные тоже отойдут, ну, в Россию. И как бы и украинские войска просто займут эту пустую территорию.
Ну, на мой взгляд, это равносильно тому, что все сядут на летающие тарелки и улетят куда-нибудь на Луну, да. Я не вижу в этом никакого смысла, честно говоря.
Ну, думаете, такого в принципе невозможно?
Ну, даже Пушилин, он же не об этом говорит. Он говорит, что армия в порядке, готова защищать, а чтобы от обстрелов люди не пострадали, им лучше уехать. Вот в двух словах. Вот в двух словах. Почему они там,
соответственно... Ну, а раньше что не уезжали? Раньше тоже обстрелы были.
Ну, видимо, есть основания, а так считать. Да, я ряд своих соображений на эту тему я сказал, почему так. Так что будем за ситуацией следить. У нас, собственно, как бы особо каких-то других вариантов нет. Я не вижу сообщений, опять же, на наших, там, ни МИДа, никого, да. На лентах новостей написано, что там... Вот разве что, смотрите, да, молния прямо сейчас. Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу, Песков. Беженцев из Донбасса, которые прибудут в Ростовскую область, кроме размещения, обеспечат горячим питанием, всем необходимым, включая медпомощь. Ростовский губернатор просит помочь Путину в связи с наплывом беженцев. Губернатор Ростовской области, да. Путин поручил временно исполняющему главы МЧС Чаприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации условий размещения беженцев. Вот, соответственно, вот пошли, да, начинаются новости на эту тему. Посмотрим, соответственно, как ситуация будет развиваться. Давайте послушаем и эти и другие новости, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.04 в Москве, сейчас будет 05, пятница, 18 февраля. Ситуация действительно, да, становится тревожной. Новости идут не только про 10 тысяч рублей каждому беженцу, не только про то, что Ростовская область готова принимать людей, да, не только про то, что повезли уже из Донецка детей сирот первыми, да, но вот на лентах новостей сообщения. Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новостей. Взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР. Главком ВС Украины вооруженных сил заявил, что наступательная операция в Донбассе привела бы к многочисленным жертвам. Такой сценарий не рассматривается. Единственный приемлемый для Киева вариант – политико-дипломатический, это он же. Информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует действительности. Он же, да, российский рынок падает, доллар, акции, я имею в виду, доллар растет. Вот, ну, в общем, мы наблюдаем с вами, что называется, да, вот в прямом фактически эфире, да, как происходит эскалация, да, такая достаточно там жесткая, жесткая, да. Обсуждаем это в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Звоните, будем обсуждать. Европа и Америка молчат. Не знают, что сказать, спрашивает Дмитрий. Ну, там и время сейчас такое. Вот прислал Дэн Павлов фотку, видимо, с пункта пропуска в Луганской Народной Республике. Написано, что с 16.00 мужчины с 18 до 55 лет включительно запрещен выезд, указ МГБ ЛНР. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, меня Евгений зовут. Я думаю, что это большая стратегическая ошибка нашего президента была, что не дали взять Мариуполь в 2014 году. Если бы взяли бы Мариуполь...
Ну, это понятно, но мы же не можем с вами построить машину времени, перенестись в 2014 год и поправить ситуацию.
Сейчас есть только одно. Санкции будут по-любому, что есть, что нет, признание. Другого варианта нет. Если не признает, не прыгать, там из стороны в сторону не прыгать. Признание, а дальше уже будет остановка, будет начнется дипломатические разные...
Нет, дела, думаю, нет, а почему это вы так считаете? Если будет признание, это конец Минским соглашениям, тогда вот как мы экстренно признаем ДНР и ЛНР, да, это же, ну, тоже такая ловушка двух, что называется, ходовая.
Нет,
ну, дослушайте меня, нет, я вас дослушал вроде, ну, зачем вы спорите сразу? Значит, смотрите, Украина моментально принимает в НАТО, да, в какие-нибудь там ассоциированные партнеры, недочлены, да. Ну и, соответственно, у нас начинается тот самый конфликт с НАТО. Ситуация очень простая, как мне кажется, в этом смысле.
Нет, в НАТО не принимают с конфликтами в странах вот, любого рода.
А еще раз, вот, вы себя слышите, ну, господи, давайте логически рассуждать. Смотрите, на пальцах, да, если мы признаем Донецкую и Луганскую народные республики, вот, они, соответственно, заявляют о своей независимости, мы их признаем, то они выходят из Минских соглашений, да, и, соответственно, в данном случае из Украины. У нее пропадает то самое основание, о котором вы говорите, да. У нее конфликт уже не на ее территории. Вот, и, собственно, дальше ситуация развивается, как развивается. Так, признаем. Так, все думал, что мне напоминает нынешние события. И вот же оно, финская военщина. Все до степени смешения похоже. Минск-2 и так давно похоронен. Ну, вообще документ этот признает даже Байден, да, условно говоря. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот об этом же тоже уже говорили, что, в принципе, вот эти военные действия со стороны Украины, их обстрелы, этим они уже де-факто нарушают, зачеркивают Минск, Минские соглашения. Вот такой момент тоже важный, юридический. Вот сейчас, обстреливая ДНР и ЛНР, они сами перечеркивают первые Минские соглашения. И это серьезная гуманитарная катастрофа. И мы, конечно, вот эти два заявления, да, руководителей республик и выезд там детей, пожилых людей, вывоз в Россию. Это серьезный момент. Наверное, все-таки Россия близка.
Ну, у меня вопрос. Как вы считаете, вот главнокомандующий вооруженных сил Украины сейчас нам врет, когда говорит, что информация о наступлении не соответствует действительности, мы наступать не будем, нам нужно политическое решение? Он прямо сейчас это говорит.
Скорее, минимум 50%, что он врет. Вспомните, украинский генерал, главнокомандующий в 2008 году, тоже, грузинский, говорил, тоже он сначала, потом сказал, мы тут чистое поле, операцию проводим. Помните, то есть заявление, конечно же, это, ну, грубо говоря, такой военный обман. Здесь есть риск, что они будут куда-то продвигаться вот этими какими-то там жабьими пресловутыми прыжками и тому подобное. Проблема в том, что, видимо, России все равно нужно будет чисто из гуманитарных соображений тоже наводить порядок, который 8 лет Россия, так сказать, за 8 лет не навела.
Как вы себе это представляете? Расскажите мне, пожалуйста.
Ну, вы знаете, может быть, точечные, такие хирургические точечные удары ВКС России по, значит, ВСУ, и хотя бы на 100
километров. Ну, то есть без каких-либо заявлений, там, условно говоря, через 15 минут начнет просто прилетать, и все, да?
Нет, Россия заявляет, что она принуждает к миру в гуманитарных целях, начинает операцию...
Хорошо, хорошо, ваш сценарий мне понятен, а теперь мне расскажите, а что, если нет?
Если Россия не будет этого предпринимать.
Да, если вы, ну вот смотрите, ситуация вот развивается, этот главком выступает, эвакуация продолжается, а никакие калибры никуда не летят. Что происходит?
Продолжаются, ну, иногда затихая, иногда снова возобновляясь, продолжатся вот эти обстрелы со стороны ВСУ, какой-то ограниченный ответ со стороны республик. Это будет вот эта вот взялотекущая шизофрения продолжаться. Это может и неделями, месяцами, что понятно.
Но это продолжается несколько лет. Что в этом нового?
А там были большие перерывы мирные. Ведь, помните, была так... Ну, были и стрелковое оружие иногда перестреливались, но были большие периоды.
Большие? Это сколько?
Ну, там по полгода...
Нет, такого я не помню. Потому что Басурин и прочие докладывают... Даже месяца, по-моему, не было. Даже месяца не было. Обстрелы
может,
были.
Вот идея такая, что как бы отодвинуть ВСУ хотя бы на 100 километров от границ республик, и тем самым вот как бы Россия такую вот миротворческую операцию проводит. Но здесь, так сказать, проблема...
Традиционный вопрос. Сами поедете воевать?
Кто?
Вы воевать поедете сами? Традиционный вопрос у нас такой есть.
Ну, я не военнослужащий, не профессионал.
А должны профессионалы воевать?
Ну, у нас, мы в Сирии показали, как наши профессионалы действуют, например.
Ну, то есть вы не поедете воевать?
Ну, по состоянию здоровья, наверное...
Я понял, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Ну, здрасте, Александр.
Здрасте.
А тут вот предыдущий правильно говорил, правда, конец застал. В том смысле, что мне показалось правильно, то что если ничего не делать, то дальше они ведь обстреливают, вы говорите, годами длится. Длится-то годами, а народ-то там нищает, и положение его все время ухудшается, и у него, так сказать, ну, в душе как бы все опускается и падает. Будут разбегаться с этих территорий, и потом туда придут...
Именно поэтому мы должны сейчас начать войну, которая грозит перерасти в нечто большее.
Ну, понимаете, нет, ну давайте сдадим, да, не вопрос. Я что, против, что ли? Пожалуйста, давайте.
То есть либо война, ё-моё. Либо война, либо сдаем. Прекрасная альтернатива. Но как-то опять мы в какой-то черный, белый мир погружаемся. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я все думаю, кому вот такой вопрос задать. Вот если предположить, что Минские соглашения – это договор, то вот в любом договоре должен быть пункт ответственности сторон. То есть в случае нарушения одной из сторон.
Я предлагаю вам построить машину времени, перенестись в 2014 год и дописать в Минское соглашение то, чего вам там не хватает. Да? Потому что, ну, смысл обсуждать. Мы обсуждаем текущую ситуацию. Текущую ситуацию смотрим, что может быть. Да? Вот. Поэтому, ну, как бы... Причем здесь 2014 год-то уже? Что? Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
А как вам, если такой вариант? Военачальник украинский действительно не врет. А вот эта вся буча, которая, возможно, сейчас начинается, это вот из тех, кто неуправляемый и так далее. Как
такой вариант? Вы знаете, я думаю, что... Ну, буча какая? Вот что вы называете бучей?
Ну, вот вы говорили сами о взрыве.
Да,
вы говорили о...
Взрыв — это, ну, диверсионный акт. Такие, да, случаются, действительно, правда. Вот. Ну, принципе, мы же такое... говорим, понимаете, мы говорим о войне. Вот для того, чтобы там началась война, нужна слаженная военная операция, да? Это тысячи человек, да? Это не вот там группа, там 5-10 человек, там 3 человека. То есть для этого нужен приказ, для этого нужна подготовка там и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, честно говоря, если интересно, опять же, мое мнение, что вот этот самый главнокомандующий ВС Украины, он в ужасе сейчас это говорит. Он тоже прекрасно понимает, что взвешиваются все обстоятельства, и тот самый удар калибрами с диванов, который мы тут в ироничном этом смысле обсуждаем, да, он вполне вероятен, потому что куда, как бы, ситуация зайдет, сейчас не понимает никто. Она достаточно серьезно накалена, это понимают все. Поэтому он пытается хоть как-то сказать, что нет, это не мы не собираемся, ну, как мне кажется, да, не дезинформировать противника, чтобы стянуть войска еще там в кулак, чтобы ударить, а как раз наоборот пытается оправдаться. Вот, и на мой взгляд, ситуация выглядит так, что вот эти, как бы, действия непредсказуемые, да, можно назвать это там черным лебедем каким-то и так далее. Но это не начало какой-то спланированной операции в ВСУ, да, или как там они сейчас себя называют, для того, чтобы захватить Донбасс.
А можно ваше мнение? Вот насколько управляемая вообще сейчас украинская военщина? Именно вот целенаправленно, как она, как это должно быть в армии?
Вы знаете, честно говоря, я не знаю. Да, я знаю, что, спасибо за ваш вопрос, я знаю, что они работают за деньги, эти деньги им платят, и платят им их Зеленский, да, платят их ежемесячно и часто, поэтому, соответственно, так или иначе, через деньги он как минимум управляет. То есть, возможно, есть какие-то отдельные там группы, там, не знаю, целые части, вряд ли, да, там, радикалов, там, кем-то иным управляемых, но вот армии он платит, да. И поэтому, соответственно, либо, чтобы они пошли без его там воли, либо им должен заплатить кто-то еще, там, серьезную сумму, да, вот, либо они должны, соответственно, этой получкой рискнуть. А для них, для многих, судя по информации, там, которая на протяжении там нескольких лет идет, это важно. Они там за деньги в том числе и находятся. Вот, и обстрелы тоже там многие эти ночные там деньгами объясняются, потому что там боевые, да, это больше, чем когда обстрел, это платятся боевые. Но я, честно говоря, не знаю реальной ситуации. Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил. Вы знаете, на территории Украины, вот Украины, никакого гуляй-поля нет. У Гордона в Киеве интеллектуальное гуляй-поле, оно нормальное, по нему все видно. Вы понимаете, что, давайте так, объективно, только не обвиняйте меня в пристрастии, я ошибаюсь. Наступление.
Ну как я не могу вас не обвинять? Что же? Это у нас что-то совсем не так пойдет, эфир.
Хорошо. Наступление регулярных частей, украинских регулярных частей, самоубийство, это подарок своему противнику, которого идеологически они ненавидят. Ну это же просто, я не знаю, ну как вот люди могут... Ну какое наступление со стороны Украины? В военном смысле, в военном виде оно будет подавлено очень серьезно. Так? Ну, это невозможно просто. А вот эти обстрелы с обоих сторон, как Михаил Сергеевич говорил, они, да, происходят там регулярно, но такого чего-то, чтобы что-то, такого, чтобы отличалось, вы же сами это сказали. И интервью Пушилина, который был, я о нем говорил там 6 дней назад, совершенно спокойно обо всем говорил. В принципе, все нормально, мы будем дальше. И вдруг эвакуация. Ну, это такой, да, идейно-политический ход. Вот. Но я еще раз говорю, кто бы ни был прав или виноват там философски, впоследствии, в веках, ну, украинская армия не может совершать самоубийство. Не дураки сидят тоже. Но это будет подавлено, обращено против них. И мировая общественность, в общем-то, это воспринят нормально, потому что по Минским соглашениям, и по идее, по смыслу просто сегодняшнего времени, это безумие, так? Это безумие просто регулярные войска сейчас вводить ради чего? А уж отряды какие-то там укрофашисты, которых вообще-то нет, так они вообще не полезут никогда, это смешно. Так что, к сожалению, да.
А их давно нет, скажите?
Да их и не было никогда.
Да, про батальон «Торнадо» вы ничего не слышали,
они,
нет?
Да я просто... Они больше придуманы, как это было всегда в истории человечества. Они более придуманы.
Они, знаете, осуждены даже по украинским законам. Ну, как-нибудь полюбопытствуйте.
Нет, правильно, и у нас есть осужденные. Вон студенты сидят там где-то там еще на Востоке, там куда-то ворвались. Это все было, как вы... А у нас в 90-х, помните... Константин...
Не, вы же сказали, что их не было, а сейчас говорите, что были.
Ну, не да. было в том смысле, как их считают, что они там могут, как регулярно. Да ничего там нет. Ярош, он совершенно разумный человек. Он может что угодно говорить.
Михаил, вы меня восхищаете сегодня особенно просто.
1.5% получила вся эта комарилья на выборах, вот эти все партии, вместе. И выбрали еврея президента. И евреи... Какие национал... укрфашисты. Ну, нету этого ничего. Коломойский не такой дурак, там, этот Ахметов, поэтому...
Ну, то есть Коломойский там всем управляет, да? И, соответственно...
Нет, 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 он не всем управляет.
А вы не помните, какие он размещал рекламу 10 тысяч за москаля? Я вам просто напомню, если у вас в памяти да, избирательно.
Неприятно, ой, неприятно. Я по программе Соловьева про этих хохлов недочеловеков слушал, слушал, уже перестал. Уж столько раз говорили.
Ну, то есть, если вам это не нравится, нет. то этого не было, я правильно понимаю?
Нет, это было. Это плохо, это ужасно. С нашей стороны ровно столько же было про них. Недочеловеки, нет государства, нет языка и так далее, и так далее.
Ну, то есть, мы украинский язык запретили, я правильно понимаю, да?
Соловьев,
мы списки языка. Ведем людей, да, которые, соответственно...
А у нас запрещены украинские школы, между прочим. И украинские газеты запрещены.
У нас в некоторых регионах украинский язык это второй государственный, если вы не знаете, знали.
Да, да.
Ну, вот это правда. Ну, откройте, например, там, документы.
На Украине-то он не запрещен. Ну, включите его на интернет, они по-русски весь Киев говорят.
Что значит не запрещен? А что такое мовный патруль, вы не слышали? Так, ну, на уровне документов он запрещен. Михаил, вы сегодня как-то в ударе совсем. Я вынужден прекратить этот бессмысленный обмен, соответственно, информации и дезинформации. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
А, вечер добрый.
Здрасте.
А вы знаете, вот в силу, так сказать, обстоятельств, я вот общаюсь с людьми, которые у нас в доме живут там три семьи. Ну, они, я не знаю, как беженцы, нет, мужья у них там в милиции, а девушки молодые с детьми, они, ну, как бы здесь им снимают квартиру, и вот они тут как бы учатся просто, ну, у них там сложности с образованием, что-то такое там. И общаемся, и я на тот предмет, что вот там один из них, он офицер этой милиции, он кадровый военный такой, грамотный человек, и он сам говорит, что украинская армия на сегодняшний день, это уже далеко не та армия, которая была Гуляйполе 14-15 год. Сейчас это хорошо вооруженная, оснащенная, как он сказал, откормленная, науськанная, очень правильно все, так сказать, под руководством очень грамотных специалистов, очень грамотных. Плюс там присутствует очень много, на сегодняшний день у них четкие сведения, что там спецназ-группы там и британские, канадские.
Но это французские. Что означает? Что они пошли в атаку, поэтому эвакуация?
Дело в том, что, вы же понимаете, основная задача спровоцировать любой конфликт, в котором потом можно будет обвинить Россию, что Россия нарушает Минские договоренности, хотя она не является...
Стороной, да, это мы знаем.
Да, она просто как гарант, да, ну, выступает как бы гарантом таким, понимаете, да, то есть это чистой воды провокация, это все направлено на провокацию. Провокация, любой ценой провокация. Провоцировать, создавать всякие, так сказать, медийные моменты, чтобы можно было как можно дольше, больше, сами понимаете. Война идет, опять же, это все газ, это все, понимаете, да, на потоке газа.
Не очень понимаю, там, честно говоря. Как вы считаете?
Да,
ну, вот
понимаете,
как...
да, это все чистая экономика.
Ладно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Понимаете, вот я слушаю очень внимательно. Дело все в том, мое мнение, конечно, такое, что президент Украины, он как бы совсем много, совсем не решает. Я слышал, что Украине Америка поставляла оружие и поставляет ленд-лиз. Ленд-лиз – это такая вещь, за которую ты должен заплатить, если это оружие не использовалось. Я, конечно, понимаю, что ребята на Украине есть предприимчивые, и хорошо было так, что они его перепродадут.
У вас какие-то странненькие сведения про ленд-лиз, ну ладно.
Нет, если ты не используешь оружие, которое тебе поставляет ленд-лизом, ты за него платишь, которое пропало в бою бесплатно. Это все ушло и ушло.
я думаю, что любая война это экономика.
Ну там не так вообще. Какой ты не смог, да, какой вот... не смог вернуть, оплачиваешь, который вернул, но и вернул.
Да, да, да. Вот. Но мне самое, самое страшное лично для меня, что я наблюдаю такие вещи, которые похожи, ну, как бы не были похожи на югославский вариант. Понимаете? По отношению уже к нам.
Не понимаю. Вы можете яснее выражаться? Что вы имеете в виду?
А, вы сейчас... Вот я также понимаю прекрасно, что если ты не поддержишь ЛНР и ДНР, ты получишь позор. Потом получишь позор и войну все равно. Это закон. Такое было, есть и будет.
А не поддержишь это в каком смысле? Что вы имеете в виду? Это удар с дивана калибрами по Киеву?
Ну, не с дивана, конечно, и не по Киеву, естественно. А по передовым линиям с нашей территории.
Ну вот я вот могу немного рассказать о передовых линиях, поскольку в отличие наверняка от большинства людей, это обсуждающих, я там был и был там неоднократно. Я вам как-то упоминал, что это территория, это не очень большой участок, да, это вот кажется, что это там какие-то квадратные километры, и нужно на дронах лететь 8 часов, да, для того, чтобы долететь до позиций противника. И это видно в некоторых местах невооруженным взглядом, да. Там до 80 метров бывает. И это все за годы превратилось в такую очень серьезную укрепленную линию. Ну вот, с обоих сторон которой, да, соответственно, стоят вооруженные силы. И это и народная милиция, и защитники Донбасса с одной стороны, да, ну и различные там подразделения украинской армии с другой. И вот я, честно говоря, да, и это очень такая, она неровная, она кривая, но там цемента, дерева и песка вглубь там очень много. То есть я, честно говоря, ну вот не понимаю, как, и как сказал один из звонящих людей, который там, видимо, тоже был, в силу того, что родственники там живут, да, как нанести какие-то удары, да, чтобы, соответственно, не зацепить ни там мирных жителей и своих, я не представляю. Ну, то есть у нас много специалистов, видимо, вот, но я не понимаю, да. Вот, собственно, такая ситуация. У нас Михаил Иванович на связи. Здравствуйте, Михаил Иванович. Алло.
Добрый вечер, Александр Николаевич.
Здрасте.
Михаил Иванович. Я сегодня восхищен постановкой вашего вопроса. Я не утрирую и не иронизирую. Я восхищен, когда вы задаете слушателю. А как вы видите себя в этой ситуации конкретно? То есть вы спрашиваете диванных наших слушателей. А, примерно так я вам. Какая у вас военно-учетная специальность, ВУЗ? Когда вы последний раз были на сборах?
За как сколько вы секунд считаете... вы собираете, разбираете АК-47, например, да?
Не понял.
Ну, есть следующий вопрос. За какое время вы разбираете
АК-47? При чем здесь АКМ? Эту игрушку разобрать и собрать может 5-летний ребенок. Вы его разбирали лично, вы?
Конечно, неоднократно.
Ну вот, ну так...
И собирал даже.
Тогда давайте об этом не говорить. На каких средствах огневой подготовки, какие боевые, так сказать, агрегаты он знает, на каких средствах связи работает? Я говорю, по какому ВУСу он...
У нас 30 секунд до новостей. Сформулируйте позицию.
То есть вы задавайте конкретно вопрос слушателю... Как он готовится, если начнется что-то серьезное? Где он видит себя?
Я думаю, что большинство слушателей себя видит в очереди в обменник, когда, соответственно, доллар скакнет, да, в силу обсуждаемых событий. А никто никакие военные специальности, конечно, не вспоминает, потому что планировать и участвовать в войне с расстояния — это очень легко, особенно когда тебя это не касается. Именно это я хочу всем донести, когда задаете вопросы, потому что я... против войны. Сейчас новости, после продолжаем.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Пятница, 18 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы обсуждаем ситуацию, да, которая происходит прямо сейчас в Донецке, Луганске и так далее. Да, и то, что... пишут на лентах новостей, да, вот Байден собрался рассказывать нам, что на самом деле происходит. Сирены в Донецке включали для проверки их работоспособности. Первый канал сообщает, корреспондент Первого канала. ну, там, дважды включали, да. Вот, соответственно, по поводу мощного взрыва, да, около правительства Донецкой Народной Республики тоже есть сообщение. Вот, и рассказывает изо всех сил Валерий Залужный, это главнокомандующий вооруженными силами Украины, о том, что ничего они такого не планируют и не собираются. Все это мы обсуждаем не только в эфире, мы обсуждаем это и в том числе в чате на Ютубе, где очень много горячих голов говорит, что Россия сдает Донбасс и так далее и тому подобное. Вот, вопросов много, ответов нет, ситуация достаточно сложная, пишут мне знакомые. Пишут мне знакомые, в том числе пересылают сообщения своих знакомых, что вот в Макеевке не происходит никаких там эвакуаций, да, всех там собирали, что-то говорили, но пока никуда не везут. Но в новостях, соответственно, тоже разные уже пошли информации из Ростовской области, что готовят открытый оперативный штаб. Звоните, обсуждаем ваше мнение, слушаю, говорите.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здрасте.
Ну, насколько я понял, по-моему, сейчас началась фаза принуждения Киева к непосредственным переговорам с республиками. Потому что до этого они отказывались. Именно даже не в рамках выполнения Минских соглашений, а даже они отрицали сам факт переговоров. И вот сейчас надо заставить их сесть за переговоры и добиться, опять же, в итоге Минских соглашений, так называемого Минска-2, это уже это, по-моему, февраль 2015 года, а не сентябрь 2014. Ну, вот для этого делается все на свете, чтобы Киев проникся и начал переговоры напрямую о федерализации.
Об этом сегодня, да, Путин говорил по итогам встречи с Лукашенко, да, что ситуацию исправить достаточно легко, они должны просто сесть за стол переговоров с Донецком
и
Луганском. Понимаете,
и вот этот вот взрыв на стоянке в Донецке, при котором никто не пострадал, и взрыв машины очень... Ну, такой очень.
Вы знаете, я бы вот по поводу этих вещей не иронизировал, да, потому что, ну, ситуация с безопасностью там сложная. И взрывы, в том числе, которые уносят жизни, да, например, я напоминаю, как погиб Захарченко, предыдущий глава, да, они там случаются. Вот.
Понимаете, ну ладно, я просто знаю, как погибли еще несколько человек, но это вызывает очень много вопросов.
Согласен с вами, но будем за ситуацией наблюдать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте.
Знаете,
я не верю. Не верю ни нашему телевидению, ни Путину.
А кому верить? Главкому ВСУ?
Нет. Главкому ВСУ я... Байдену? Я его не смотрю, и Байдена я не слушаю. Я не верю Путину.
А кому верите-то?
Верю своим глазам. Верю своей истории. Своей. Вот нашей истории российской.
Это какой, например? Ну, в какой части?
А вы знаете, был такой рязанский сахар. Был взрыв домов на Гурьянова, на Каширке. Был взрыв дома в Волгодонске, про который говорил Жириновский.
Угу. Михаил Борисович, вы что ли, нет?
Нет, я никакой не Борисович, тем более не Михаил. Вы понимаете, в
чем Михаил дело? Борисович Ходорковский примерно такое излагает на ежедневном
режиме. Ежедневно вопросы есть, и на них никто не отвечает, на эти вопросы. Но я не буду про это говорить. Вот я, между прочим, я сторонник России, я против этой Украины всей. Я, например, я
это
помню...
Это прям что... заметно невооруженным глазом, примерно,
нет, как нет,
рязанский сахар.
Нет, я помню, что вот Стрелков, вот, который Гиркин, он давал интервью, он же был членом следственной группы, которого разыскивала Гачиязова, который взорвал один из домов. Он говорил, что у них не было сомнений, что это он сделал. То есть ему такой вопрос задали, у вас не было сомнений, что это они сделали, может быть, это какие-то... Он говорит, нет, у нас сомнений не было, что это именно он.
Вывод но какой по ситуации
вывод
из
какой?
Этого всего?
Вот смотрите, если бы надо было, вот если надо это вот по-нормальному решить, это надо было признать ДНР и ЛНР, можно было в 2014 году, можно сейчас, просто политически, без всяких взрывов, войн, танков и никого, никто бы не напал бы. Если вы хотели оставить ДНР и ЛНР в составе Украины, можно было гарантировать, превентировать...
Давайте не про было, а про будет все-таки.
Ну будет, и вот... Чтобы сохранить на Украине мир, можно гарантировать украинским войскам нанесение превентивного удара в случае военной операции. Это гарантирует мир.
Смотрите, в случае проведения военной операции превентивный удар. То есть операция не начата, просто нам показалось, мы наносим удар. Правильно?
100%. Это наше право. Но мы объявляем эвакуацию.
Мы ничего не объявляем, кстати говоря, посмотрите.
Мы по 10 тысяч предлагаем, зачем? Это что, замануха? Чтобы побольше людей приехало?
Мы пытаемся...
Они сейчас пересекут, нет, они пересекут границу, получат 10 тысяч. Все, это больше ни для чего не сделано. Никто не говорит, что сколько они где должны быть, где они должны остаться. Это в одну секунду решено.
Ну, то есть людям помогать не надо, да? Нужно у них лучше забрать, не давать им помощь, а лучше забрать.
Вы понимаете, им предлагают 10 тысяч, чтобы они приехали в Ростов.
После того, как объявлена массовая эвакуация. После, а не до.
Она объявлена как? Я же говорю, как она объявлена? Он посоветовал...
Вы же верите своим глазам, да? Посмотрите еще раз.
Ну вот, это когда-нибудь все... Вот я хотел напомнить, например, про Республику Сербскую Украину, которой военная операция Хорватия начала тоже после обстрела.
Чайку с сахаром попейте, да, иногда помогает, когда связанность сознания отсутствует. Знаешь, сахар падает. Если чайку с сахаром попить, становится попроще, да? Вот мне кажется, стоит это сделать прямо сейчас. Вообще, конечно, массовые эти теории, они, что вот у людей как бы в головах ходят, меня иной раз восхищает просто, да? Меня иной раз восхищает. Ну, что поделать, да? Каждый из нас имеет право на свое собственное мнение. Ну, да даже иногда его высказывает. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Да, если коротко, вот я просто хотел заметить, связано с предыдущим выступлением, может быть, тоже где-то проблема коммуникации. Ведь тот же министр обороны России Шойгу, он вот сегодня по телефону говорил опять с американским этим негром Остином, с их министром обороны. Но он также мог бы связаться с тем же Залужным, который командует украинской армией, сделать это, может быть, заранее.
Зачем? Зачем?
Вот та же самая примитивная угроза, что если они вот так же начинают, как сейчас, обстреливать окраины Донецка, что-то в Донецке взрывается, обстреливать ДНР, ЛНР, мы в ответ начинаем их уничтожать средствами ВКС.
А их это кого? Расскажите мне. Куда лупить-то? По Крещатику?
Нет, у ВСУ уже есть все равно там какие-то огневые позиции. Они же не сидят вот...
Вы, ну, как давно слушаете нашу передачу?
Ну, вот последний час где-то. И последний. Есть Очаково, недостроенное американцами, их военное...
Да может сразу по Вашингтону. Или, как мы вчера говорили, да, надо по Йеллоустоуну с арматами через полюс. Чтобы уже, ну, сразу точку поставить. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Спасибо, Александр, говорит Леонид. Только что на Ютубе канал АТО, очень небольшой, идет трансляция местных жителей, и там сказали, что взорвалась машина начальника милиции ДНР возле соответствующего здания, УАЗик. Мало что осталось, оцеплено, ведутся работы.
Спасибо за информацию, но пока на лентах новостей об этом нет ничего. Вы в эфире, слушаю вас. В ответ тишина. Кондуктор пишет, какие все грозные наши слушатели. Ну, вот смотрите, да, сообщение, что называется, вообще в повестку. Ситуация с Украиной негативно скажется на усилиях по борьбе с изменением климата. Это нам спецпосланник президента по климату Джон Керри рассказывает. Ой, ну, почти то же самое, что рязанский сахар, конечно. Значит, что еще пишут, да, ну, каких-то вот новых обновлений на лентах я не вижу, но разве что вот Крым высказывается, да, что любая помощь будет оказана. Вот по поводу этих выплат пишут, что еще, да, вот к вопросу о 13-й зарплате пишут Rainbow Blue. Значит, стратегический инвестор считает, что взаимоотношения стран — это похоже на взаимоотношения двух ненавидящих друг друга людей. Начнут разговаривать только после первой крови. Но крови-то уже пролит очень много. Сколько еще нужно крови, чтобы они начали говорить? Вот. И, кстати, вопрос вот пишет он же, да, почему весь цивилизационный мир не принялся отговаривать Украину нападать на ДНР и ЛНР. Почему они грозят санкциями и прочими расправами? Потому что Украина — это жертва. Что за новость, что Байден сегодня выступает? Но по нашему времени он позже выступает, да? Он хочет рассказать нам, что происходит с российскими войсками и Украиной. МИД Украины призывает осудить провокации. Ну, замечательно, да? Вот. В общем, информационная вот эта спецоперация, это идет. Байден, вот, видимо, назначит нам новую дату, да? Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер всем, деревенский парень. Добрый вечер, Александр. Ну, я что хочу сказать. Такого хода, вот как сейчас сделали наши, я вот просто не ожидал. То ли мы научились отвечать любезностями, то ли, не знаю. Но мне кажется, вот на мой взгляд, это очень сильно. С нашей стороны это сильно. Все, пока слов больше нет. Спасибо.
Понял, спасибо. Понял, что что-то сильно произошло. Честно говоря, меня ситуация беспокоит, правда. И я надеюсь, что это не превратится, да, в там, хоть какую-нибудь там горячую стадию, да, что начнут гибнуть люди. Вот, посмотрим. У нас вариантов с вами нет. Но я, честно говоря, вот это желание всех немедленно разбомбить не разделяю, поскольку это ни к чему не приведет. Ну вот прям ни к чему, да, это никак ситуацию это в положительную сторону не сдвинет. И будем мы угрожать кому-то, не будем, да, это тоже ситуацию не поменяет. Я вам напоминаю, что Украина-то, ну, она не особо субъектна, хотя Зеленский, который просит слез, да, показать ему доказательства российского вторжения, да, вот, в общем, в этой ситуации выглядит достаточно забавно. Я не верю, да, что вот он сейчас отдаст приказ для того, чтобы началась широкомасштабный удар какой-то. Вот, поэтому, собственно, не разделяю я мнение по поводу того, что мы сами должны начать какие-то агрессивные там, военные действия, потому что у этого, ну, могут быть моментальные последствия, предсказать которые уже очень-очень сложно. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр?
Да, здрасте.
Здравствуйте, это Сергей, Москва. Ой, я даже не знаю, что сказать-то. У меня живут в Донецкой области два двоюродных брата. Все детство я провел на Восточной Украине, грубо говоря, в Донецкой области.
А где в Донецкой области?
Красный Лиман, если знаете такое.
Ну, я немного... Ну, я там бывал в области, но всего не знаю.
Это Красный Лиман, такой маленький городишко, основанный на лесничестве, ну, лес. И железная дорога, ну, железная дорога, что-то вот в этом роде.
Что думаете по ситуации? Будет конфликт? Не будет? Будет развитие?
Ох, тяжело это говорить, но как бы мы пытаемся общаться, у них периодически отключается интернет, там, ну, вот это вот все. Ох, никому не хотелось бы, ни им, ни нам, но даже с детства я помню, что, не знаю, можно это говорить, западенцы, да, и Восток всегда, они были, даже вот они всю жизнь жили там на Востоке, я помню, мы приезжали, и как бы всегда был конфликт. Одни были поляки, ну, как бы, я не знаю, европейцы или сейчас.
Только с поляками у них тоже там достаточно застарелый конфликт. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Вика, Москва. Ну, на мой взгляд, мне кажется...
Я попрошу вас радиоприемник выключить, а то мы не сможем общаться с вами. Спасибо.
Да, выключил. Ну, на мой взгляд, сейчас идет такая игра на нервах, кто первый стартанет, скажем так. То есть провокации устраиваются и прочие вещи. А по поводу того, что сделали вот эту гуманитарную операцию, я думаю, это очень правильно. То есть чтобы не пострадали женщины, дети, старики. Это очень правильно, на самом деле.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Лимузин сегодня, кстати, что-то не звонил еще. Здрасте.
Да, добрый вечер, здрасте. Вот слушаю, конечно. Вообще от всего происходящего я, конечно, в шоке. Все это может превратиться во Вьетнам номер два. Только Вьетнам был где-то там далеко, а это вот у нас здесь под боком. То есть вот что, не хотелось бы ни в коем случае никаких горячих точек, никакой войны и так далее. Но нас провоцируют, видите. Как с этим бороться, не знаю. Это работа политиков, я думаю. То есть это политики должны как-то поучаствовать, как-то договориться. Но мы, к сожалению, находимся в такой ситуации, что нам нечего противопоставить. Вот. И мы вынуждены оправдываться постоянно. Нам постоянно подкидывают, заметьте. То Скрипали, то еще там кто-то. Да плевать на всяких Скрипалей. Чем мы о них вообще разговариваем? А вот на такие мелкие.
Сегодня еще не разговаривали, кстати говоря, о Скрипалях.
Ну, не сегодня. Я вообще говорю, что, понимаете, нам все время кидают кость, мы ее пытаемся кусать. Ребят, ну зачем? Но, конечно, то, что происходит сейчас в Донецке, это, конечно, ужасно. Пора заканчивать, но как?
я лично не вижу. Но я убежден, что это должны решить политики.
Ну, не военные, то есть, политики
на нем. Нет. Потому что, понимаете, нам же ведь пытаются устроить провокацию в очередной раз. То есть, если Россия вдруг сейчас начнет какие-то активные боевые действия, ну, это может обернуться очень плохими последствиями. Причем для всех. Ну, и для нас, в первую очередь. Обо всех мне, в общем, думать не хочется. А вот о нас с вами, так, зачем нам это? Чтобы что? Поэтому надо, так сказать, положить все усилия, чтобы именно политической волей как-то все это закончить. Но как, я, например, ну, затрудняюсь ответить. Мне трудно об этом судить, потому что очень много раз всяких разных фактов. Мне сегодня из Украины звонили тоже друзья, говорят, у нас эвакуация, и готовятся уже, документы собираете, сейчас Россия нападет, вдруг бабах, Россия не напала, что-то все бегают, с телевизора все это, как информация льется. В общем, там тоже такой трэш, достаточно серьезный.
Понятно, да, понятно. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, мы пока тут суть до дела, дозвонились наконец до Горловки. У нас там не друзья, у нас там просто знакомые познакомились в 17-м году. Ну, в общем, у них паники-то нет. По крайней мере, вот наши знакомые говорят так. Мы сказали, если что, детей хотя бы к нам присылайте. У них трое детей, старшему мальчику. Ну, теперь, наверное, уже 14, мы были в 17-м. И две девочки, лет, наверное, 10 и 8. На крайний случай, говорим, или Андрей приедет, или до визита до Ростова мы приедем в Ростов, заберем детей. Мы просто машиной уже не доедем, нам тяжело. Я имею в виду меня и Маргариту. Нам действительно тяжело. Но это полбеды, с этим как-нибудь разберемся. Я тут с утра сегодня посмотрела германоязычную прессу. И там проскальзывают очень интересные моменты. Вроде как ДНР и ЛНР готовят применение химического оружия на территории Украины. Ну, естественно, при непосредственном участии Российской Федерации. Вот это мне очень не нравится. Потому что вот такие провокации, несмотря на утверждение Михаила о том, что сейчас провокации невозможны в наше время, еще как возможны. Яркий пример Сирия. Да, Танкистского залива не будет, и, конечно, вторым Вьетнамом это не будет. Но вот подобные провокации, мне кажется, возможны. К тому же я там посмотрела вон в интернете фотографию детского сада, ну, все, видимо, видели. Я просто не знаю, говорили сегодня они или нет, мы пытались дозвониться до Головки. Ну, в общем, странная, конечно, какая-то фотография. Ну, может быть, сейчас какие-то снаряды другие есть. На мой взгляд, странноватый какой-то удар снарядом. Попадание снаряда, скажем так. Очень странное. Хоть бы осколки от этого снаряда что-то предъявили, или место взрыва этого снаряда. Но если он попал, уже должен был разорваться. Ну, может быть, сейчас действительно какие-то другие появились, которые не разрываются, не знаю. Но вообще, очень не хотелось бы этой войны, и я думаю, что пока, по крайней мере, нам туда соваться не стоит. Кроме как гуманитарная помощь. Да, принять здесь, в Ростове, да. Какую-то еще помощь оказать, да. Но бомбить, я считаю, что с этим надо быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Я понимаю, что мы все патриоты, нам всем все хочется разбомбить. Но давайте посмотрим правде в глаза. Чем это закончится? Уверяю вас, ничем хорошим.
Да никто же не знает, чем закончится. Это же, ну, такое достаточно простое решение. Вот начать, а там как получится.
Александр Николаевич, я знаю, это не закончится ничем хорошим. И вы это знаете. Вы знаете, что худой мир лучше доброй ссоры. И лучше пусть из кожи лезть вон, где-то мы уступим, где-то, возможно, уступит, а не решить это миром, чем начинать военные действия. Это очень страшно будет для всех. Я понимаю, что они там практически не прекращаются 8 лет. Но, тем не менее, это локально, и это на границе. А как все это будет на всей территории ЛНР и ДНР, не знаю, по-моему, это не стоит пока делать.
Ну, я надеюсь, что все мы завтра с вами с утра не узнаем, да, что началась там новая фаза конфликта, что опять гибнут люди, опять обстрелы, опять вот эта вся ситуация в острой фазе, да, я надеюсь, что все-таки, как Лимузин сказал, да, политики решат сейчас там ночью, да, или как-то иначе.
Я тоже очень на это надеюсь, очень надеюсь.
Спасибо за ваше мнение. Вот на лентах новостей пока там ничего нового с этим связано. Но так или иначе, я думаю, что это тема грядущих суток, как минимум, грядущих суток. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно, хотел бы вот только заметить, что помните ли 14 или 15 год, когда Байден ругал Порошенко за вот провокации их спецслужб в Крыму, да, были жертвы, один сотрудник ФСБ погиб. Вот исходя из этого, может быть, все-таки вот России было бы выгоднее глобализировать вот этот конфликт, да, в Восточной Украине. Ведь Байден недавно тоже вот заявлял в своей последнем...
Байден нам сегодня ночью заявит свою позицию. Вряд ли он будет кого-то ругать. Он, конечно, во всем обвинит Россию, потому что это часть его позиции. Это основная мейнстримная тема, да, они таким образом пытаются уйти от обсуждения наших предложений по безопасности. Я обращаю ваше внимание, что сейчас для них тоже не очень такая вот ситуация, да, потому что они пытаются обсудить восстановление ядерной сделки с Ираном прямо сейчас. Да, а, соответственно, эта информация важная для них, да, остается на периферии, и никто ее не видит, поскольку все обсуждают, ну, происходящее сейчас в Донбассе. Мы с вами будем следить и будем обсуждать. У нас, собственно, других вариантов нет. Но на сегодня это все. Наше время заканчивается. На следующей неделе, я надеюсь, продолжим без войны. Желаю всем мирного неба над головой и мирных выходных.